имя Отца и Сына и Святаго Духа. Священная история разделена логически на две части. Священная история Ветхого Завета и Нового. А пришествие в мир Христа Спасителем — это вот есть середина числовой оси, некоторая такая константа, вокруг которой вся духовная история человечества развивается. Казалось бы, зачем нам нужна история Ветхого Завета, когда в Евангелии все сказано необходимо для нашего спасения? Но тем не менее, Святая Церковь и Ветхий Завет считает книгами богодухновенными. И даже мы всегда у сектантов, которые берутся как-то толковать, объяснять, мы оспариваем это право, говоря: ну что ты там понимаешь там в Библии? Сегодня ехал в автомобиле и слушал пленку. Одна знахарка выступает по радио, именует сама себя академиком. Не меньше. Это, наверное, от скромности. Водопроводной водой рак 4-й степени лечит. И, значит, считает, что она все делает исключительно по Библии. Поэтому, говорит, свинину, говорит, есть нельзя. Одна мне раба Божия, когда я ее помяну, даже записка написала: вот вы батюшкой попались. Ну нет, сама эта академик, которая два техникума кончила, там она сама об этом сказала, она сама попалась на свинине как раз. То, что вот свинину как раз есть можно. Но выяснилось, что это не совсем полезно, это верно. Телятина лучше. Рыба еще лучше. Но вот со свининкой как раз неудачно вышло. Потому что канон церковный, о которых она поминала и которых, конечно, не знает, конечно, говорит о том, что кто будет учить, что есть мясо нельзя, потому что оно нечистое, тому анафема да будет. То есть это... Дай Бог ей доброго здоровья, это знахарки. Но она сама себя от церкви отлучила. Хотя она в полной уверенности, что она вообще человек божественный. И ей вообще чуть не Бог рассказал про водопроводную воду и как ей надо людей лечить. Вот на самом деле, конечно, это просто бизнес. Вот. Как Владимир Вольфович сказал, наш самый такой мудрый политик, он говорит: на мой век дураков хватит. Вот. Правильно. Вот даже такой человек не совсем здоровый, он вполне на его век дураков хватит. Спрашивается, зачем такое предисловие? Зачем он нужен, Ветхий Завет? Смысл его, Ветхого Завета, в прообразовании. Без Нового Завета Ветхий Завет действительно теперь уже не имеет никакого смысла. Потому что предписания Ветхого Завета, они не имеют никакой силы. Только в свете нового. Дело в общем, потому что Ветхий Завет — это как бы начальная школа духовная человечества. И человечество уже эту начальную школу прошло. Но когда человек забывает что-то, ну из как элементарной математики, не знает, как площадь сферы подсчитать, например, ну он смотрит справочник, вспоминает и подставляет формулу, и в общем все в порядке. Вот такую же важную роль и он играет. Не значит, что это отменяется, не значит, что это неправильно. Но, как Господь сказал, я пришел не нарушить закон, но исполнить. Вот это слово, в силу того, что в русском языке оно теперь имеет другой смысл, оно нас немножко путает. Исполнить, это значит наполнить до верха новым содержанием, духовным содержанием. Вот сегодняшний праздник, он как раз об этой встрече двух заветов в лице новорожденного младенца 40-дневного Иисуса Христа и Ветхого Завета в лице старца Симеона, ученого древнего мудреца, переводчика Священного Писания на греческий язык. Язык тогдашних людей, как мы бы теперь сказали, культурных, приобщенных к культуре. Вот произошла эта встреча. И в этом событии есть несколько планов. Чисто исторические, относящиеся к реальным событиям, к истории Ветхого Израиля. Казалось бы, почему Господь для своего явления избрал такое захолустье? Почему не Рим, наконец? Исключительно по смирению. И этим он явил. Да, вот край Римской империи. Да, маленький народишко. Да, вот торговцы-скотоводы. Да, там каменистая почва. Да, не очень шикарная растительность, очень слабые всякие ресурсы. Да, это, в общем, и много-много-много всяких но. И тем не менее, ось Вселенной проходит именно там. Потому что не место красит человека, а человек место. Там родился Спаситель мира. В пещере для скота, положенной в ясли, а не в какой-то роскошной царской кровати, в которой он бы более был достоин, но не обрелось. И вообще все, что там происходило, для нас имеет смысл колоссальный и еще и духовный тоже. Поэтому, если переходя через все смыслы, которые содержатся в воспоминании этого события, обратимся к этому духовному. Потому что то, что происходило когда-то с древним Израилем, почему это так полезно читать, то же самое происходило с любым христианским народом. Поэтому почему в Библию не вошла там священная история русского народа или там какого-нибудь еще англосаксонского? Нет никакой нужды. Потому что все закономерности те же самые. Что происходило в Ветхом Израиле, то происходило и в Российской империи, и в Британской империи, и где угодно. И все одни и те же механизмы, потому что все люди, они одинаковые. Конечно, какие-то незначительные национальные особенности, окраску, все имеет там. Одежда, оттенок кожи, но это не принципиально. Гораздо важнее, какие там бушуют страсти в человеке. А они все те же самые. Вот это представляет собой большую важность. Поэтому, читая Ветхий Завет, мы всегда можем узнать себя. И то же самое происходит и в личности каждого отдельного человека. Не только народа, не только какой-то исторический действительно, но и с каждым вообще любым человеком. Так вот этот праздник Сретения, он это и праздник каждой личности. Потому что человек, к сожалению, рождается во грехах, и в греховной атмосфере и возрастает, и грехом пропитывается. И к тому времени, как он уже достаточно вызрел, он уже вполне грешный человек. Что это значит? В чем это выражается? Ну, то, что человек не видит Бога. Некоторые вот удивляются. Вот маленьким ребеночком со мной ходил в храм, а теперь его и не затащишь. Что, мол, произошло? Ну, он ходил, потому что ему было интересно, то, что с мамой, за послушание там. Я в детстве тоже в пионерский лагерь ездил. Мне в голову не могло прийти, что можно не ездить. Потом, когда я же вырос, я узнал, что некоторые дети ложились на пол и говорят, я никуда не поеду. И родители оставляли их дома. Если бы я так сделал, я бы, конечно, в этот ад вообще бы никогда бы не поехал. Просто сейчас вспоминаю о каком-то кошмаре. А оказывается, лишиться этого кошмара было бы просто лечь на пол и сказать, все. Запирайте меня дома, и я ни в какой лагерь не поеду. Вот. Ну, так что вот детей водят в храм, они, так сказать, что-то тут смотрят, свечки горят, все так очень. Есть на что посмотреть, послушать, так это все интересно. Но вот он вырос, он уже не может делать бессмысленных действий. Если он видит Бога, он тогда, его здесь пребывание осмысленное. А если нет, как, так тупым столбом что ли стоять? А во имя чего? Совершенно непонятно. Это ведь не значит, что человек ходит в храм, а значит он видит Бога. Совсем не обязательно. Так вот, грешность, она в этом выражается. Во-первых, неспособность видеть Бога. Чтобы увидеть, нужно прозреть. Чтобы прозреть, нужно покаяние. Чтобы покаяние, нужно осознать, что ты грешник и так далее, и так далее. Но кто это там в 17-18 лет вообще о покаянии там помышляет? Это очень довольно нечастое, к сожалению, явление. Вот, собственно, и все. А потом происходит вот эта встреча. Внутри. Ветхое встречается с новым. Это происходит так. Вот наше ветхое естество, греховное, встречается со Словом Божьим. В какой-нибудь форме. Вот старец Семен в форме младенца, которого он духом узнал, взял его на руки, прижал к себе, обрадовался. То, что ему было Богом обещано. Он был очень близкий к Богу человек. Он знал, что такое Дух Святый. И Господь ему обещал, что ты не покинешь эту землю, пока не увидишь Мессию. Когда он увидел младенца, нам так уже привычно, вот иконы, сретение и так далее, и так далее. Но на самом деле, это произошло чудо. Представьте себе, он может пойти в роддом, там лежат младенцы новорожденные. У нас тут в приходе все время кто-то рождается. Вчера там еще один мальчик родился. Вот, значит, вот лежит младенец. И почувствовать, и увидеть, и поверить, что именно этот младенец есть царь Израиля. Каково? Что он спаситель, он мессия, он вообще, вот он, которого вообще тысячи лет уже люди ждут. Что вот он придет, вот лежит младенец, а почему это не этот? То есть нам кажется, ну вот он увидел и, дескать, и все. Да нет, не все. Этому предшествовал огромный подвиг духовный. То, что вот так вот, как Симеон прозрел, это, знаете, да еще в Ветхом Завете, вот в том чудовищном Ветхом Завете. Вот, а кто не читал, может почитать. Что вообще за чудовищная была вообще эта действительность? Все от начала до конца. Начиная от храмового богослужения и кончая воинами, и вообще взаимоотношения там между родственниками, там все очень честно написано. Без всякой, так сказать, без всякого камуфляжа, показухи, все вот как было. Вся вот эта правда, такая обнаженная правда. Вообще, что такое есть человек? Там это все без всяких прикрас, очень выпукло изображено. И вот, тем не менее, Господь ему дал. Вот каждый из людей некогда может встретиться со Словом Божьим, которое в него может проникнуть и через икону, и через храм, и, или через чье-то слово, или через житие какого-то человека, или, ну, в общем, каким-то, через какое-то событие. Вот очень ко многим Бог обращается через смерть близкого. Вот, у кого на руках кто-то умирал, это очень такое впечатление, такое удивительное. Вот человек живой, и вдруг так, раз, и как бы уже это не человек, а предмет, причем неодушевленный. Там один вздох, и все. Все то же самое, из чего он состоял, вот эти молекулы, атомы там, все это в нем есть. А душа отлетела. И прям отлетела на глазах. Не то, что ты ее видишь, как она там летит. Нет, нет. Но и без этого видно, что это вещь такая. По крайней мере, есть над чем задуматься. Это очень вещь такая впечатляющая. Сейчас это редко увидишь, потому что сейчас для этого существуют там всякие больницы. В общем, люди не хотят об этом особенно как-то размышлять. Вот. А в то времена, когда не было медицины, в каждом доме люди умирали. И каждый это наблюдал. И это был колоссальнейший религиозный опыт. Колоссальнейший. Это просто ни с чем не сравнимо. Это вообще незабываемо. Вообще впечатление. Смерть человека. Как это происходит. Потому что сразу начинаешь думать, а как ты будешь? Вот так вот. Что с тобой будет происходить, как ты будешь что испытывать. Это очень, так сказать, задумчивое такое явление. Поэтому по-разному Господь обращается к человеку. И вот эта встреча, вот нашего ветхого, греховного и нового. Потому что поиск человека, ну, настоящий поиск, он всегда приведет ко Христу. Какой бы человек ни был, в какой традиции он, так сказать, не воспитан, он всегда наткнется на это имя. И дальше вот человек сам решает свою судьбу. Эта судьба решается с помощью веры. Верю ли я, что где-то в каком-то маленьком городишке, который вообще, так сказать, из космоса не видно, родился Спаситель мира. Что вот он жил, возрастал, что он учил, что он церковь основал, что эта церковь дожила до наших дней, что это именно вот эта церковь. Потому что если нет, тогда ничего не сходится. Тогда все бессмысленно. Тут каждый этап, он требует веры. И ничего с этим не сделаешь. Вот есть вера. Допустим, то, что человек верует, что нужно идти в храм. Он идет. А человек не верует, он не идет. Пока он это не увидит. Вера имеется в виду как видение. Как духовное видение. Человек видит, что ему это надо. Или не видит. Ну, можно сказать, чувствует. Это, в общем, не так важно. Вот это, здесь-то все и решается. И каждый человек сам. Либо Христа принимает, либо отвергает. Вот, собственно, и все. Но и степень отприятия тоже разная. А смысл вообще и цель вот этой встречи. Так вот и в Сретении было сказано. ныне отпущающий рабату владыку. То есть ветхий греховный человек после этой встречи должен начать умирать. Смысл вот этой встречи со Христом, чтобы каждый приобщился к новому, чтобы новое вино влил в эти мехи, и человек стал другим. Он переквасился, он стал по-другому жить. Не так, как все люди в Ветхом Завете, а уже начался в нем, как некогда младенец. Сначала в Вифлееме, потом вот в Иерусалиме он бывал, вот, а потом в Египте, потом в Назарете, а потом уже вышел на проповедь. И так вот в человеке, в каждом это должно вызреть. Каждый должен прийти в полный возраст Христов. А кому Бог даст, и даже достичь духовного совершенства. Вот в этом смысл вот этого праздника. Поэтому он имеет и такой, ну как всякий праздник, это и такой чисто личный характер носит. Это праздник и церкви, и исторические события. Это есть и некий такой иероглиф, в котором мы открываем для себя некий духовный, личный смысл. И вот если это нам удастся в своей жизни осуществить, значит, мы стали христианами. Если нет, мы так и остались в Ветхом Завете. А Ветхий Завет, его роль только служебная. Он детоводитель по Христу. Вот взять опять же ту же историю Израиля. Какая-то часть Израиля пошла за Христом. Очень небольшая. Несколько сот человек. А потом, а все. А потом это все кончилось, весь Израиль, за ненадобностью. И город был разрушен, и храм, и до сих пор его, и тот Израиль, который сейчас собрался, это уже совсем не тот Израиль. Тот Израиль был нормальный. Там каждое колено было, 12 колен, каждый знал, за что он отвечал, и была совсем другая религиозная жизнь. То, что сейчас там, это некая такая мнимая антихристовая идея. Да, ничего там, даже если храм построить, при современной технике, он, храм Христа Спасителя, за год построили, храм Соломона построить можно за 3 месяца. Вот. Но, а где взять священство? Кто потомок Аарона? Все перепутано, все перемешано. Все вообще никакого строя нету. Все это давно уже растворилось. Это некий миф. Да, он такой идеологический и так далее, как все мифы, в общем. Но под этим ничего нет. Потому что это путь тупиковый. Это искусственно. Если уж как искусственно собрать людей в церковь. Нет, ничего из этого не выйдет, кроме очередной показухи. Больше ничего. Ничего настоящего, подлинного. Здесь никакую конструкцию не выразишь, не выстроишь. Потому что подлинное, да, вот они, церковь мучеников. Вот он, все лучшее, что было в Израиле. Вот детоводитель ко Христу, привел ко Христу. А дальше остальные не приняли. Даже и сейчас. Вот, что в России происходит. Ну какая-то часть со Христом, а остальные? Да кто с чем? Господи, помилуй. Это что, имеет какое-то отношение к Руси, к империи, там, к русской культуре? Да никакого. Потому что все, что в России есть, только из церкви. Только в ту меру, которой ты церкви причастен, в ту меру ты и вот к тем остаткам чего-то здесь осталось подлинного, ты имеешь отношение. А сколько таких? 1.5%. Как и везде, и во всем мире. А все остальное? Все остальное показуха. От начала до конца. Или есть еще замечательное слово, которое Солженицын ввел в литературу. Туфта. Так сказать, это жаргонное слово, но оно очень хорошо отражает эту ситуацию. Вот. И вся жизнь, вот, в котором мы живем, что вот у людей там считается там престижно, высоко, заметно, это все туфта. Это все от начала до конца не настоящее, как пальмочки в офисах. Они все пластмассовые. Это вообще такая хиния. И вот такая вся жизнь, она такая пластмассовая. Это все нефть, больше ничего. Полимер. Это есть нельзя. Это не слон даже есть не будет. Никому это не надо. Этим даже в зубах нельзя ковырять. Это вообще никому не нужная вещь. Это вообще вся жизнь, она фальшива. Единственное, что в ней настоящее, это Христос. Каждый человек, вот рождается где-нибудь там в Египте, арабский мальчик. Он, может быть, до 20 лет имя Христос не услышит. Но он уже имеет к нему отношение. Потому что по этой земле в Египте, там бегал маленький Иисус. Вот именно по той земле, по этой египетской. Потому что туда его, так, с ним убежала его мать. Все, от этого никуда не денешься. И он потом наткнется. Потому что и там есть христиане, там есть арабы православные. Он все равно столкнется со Христом. И он все равно будет выбирать. Между папой, мамой и Христом. Потому что папа, мама мусульмане и так далее. Там очень, очень много будет проблем. И все равно он это сделает выбор. Как это все будет происходить? И это каждый выбор, этот выбор, человек сам совершает вообще-то ежедневно. Потому что каждому приходится каждый день либо поступить как ветхий человек, принесли не с той стороны. Раз по столу, и тарелка полетела на пол, принесите мне с другой стороны. Кто так поступает? Ну как? Ветхозаветное хамло. Вот так. Ну, приносит с другой стороны. Он тогда начинает есть. Двумя руками. Запихивая в рот. А можно вот эту всю такую ветхозаветную мерзость, ну, хотя бы сдержать? Трудно это? Да, трудно. Не хватает ума, культуры, воспитания, благородства и терпения. Ну, не хватает. Поэтому трудно. Но если человек сдержал, это уже подвиг. Так вот, тысячекратно повторенный подвиг, он приводит к очень хорошим вещам. Он изменяет качество души. Вот прочел молитву, ничего не случилось. Тысячекратное повторение, оно что-то в нас меняет. А почему так долго-то? Почему? Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Нельзя один раз сказать Господи помилуй. А то, что наше сердце каменное, это не проходит. Никак. Человек настолько стал тупой, что даже вот эстрадные сочинители этим пользуются. Одну и ту же фразу 600 раз повторить, только тогда дойдет. Вот поэтому все уже песни, там нет куплетов, припевов, а просто там бум-бум, тру-ля-ля. И так 60 раз. Тогда что-то настолько уже невосприимчиво становится человек. А уж что говорить о богооткровенных истинах, или там о молитве, это еще гораздо сложнее. Потому что все покрыто вот этой греховной коростой. Вот такая сложность. Но все равно другого пути нет. Нет. Вот только этот единственный. И в этом спасение. Потому что если было много всяких путей, то можно было бы запутаться. А слава Богу, он один. И истинность этого пути, она подтверждается реальной святостью. Вот что рождает святость? Внутри чего она возникает? Только внутри церкви. Теперь посмотри, внутри какой? Послушай. Из зарубежной русской церкви. Они вот такие чистые, они справедливые, они всегда говорили только правду. Замечательно. Давайте, с 18-го года святые какие у вас? А говорит, Иоанн Шаховской. Нет, извините. Он не вами воспитан, не в вашей среде вырос, и вообще просто туда приехал уже в готовом святом виде. Все. Просто, о чем речь? Кто еще? Только где рождается свят? Где есть преподобные? Где есть мученики? Где есть старцы? Где есть прозорливцы? Где? Давайте. Вот только конкретный плод святости может свидетельствовать об истине. Больше ничто. Ничто. Вы говорите, у вас 32 исцеления 4-й стадии рака? Хорошо. А сколько к вам человек обращался? 3000. И из 3000 32? А какой процент? Ну, такой же процент и выздоравливают сами. Это не считается. Вот и все. Чисто статистикой ее никак не обойдешь. Поэтому мы, с одной стороны, вроде бы такие счастливые люди, что мы, так сказать, вот в Москве родились. Хотя и душновато тут, и тесновато, и трудновато там в чем-то, так сказать. Но, с другой стороны, на самом деле ничто эту задачу не упрощает. Ни выбора, ни подвига, ничего. Просто каждый, где родился, там и пригодился, и перед каждым стоит все равно одна и та же проблема. Буду я умерщвлять в себе ветхого и взращивать в себе нового, или не буду? Вот эта встреча, которая у нас произошла со Христом некогда, то она какой-то плод реальный принесет. Причем какой плод? Имеется в виду только святость. Все остальное вообще смысла не имеет. Потому что вообще человек соткан, его вся жизнь из поступков. И вот эти поступки, собственно, и определяют. Вот как мы говорим, хороший человек или плохой? Не по улыбкам ведь, а по серии поступков. С чистотой повторяющейся. Какие поступки этого человека свинские, а какие поступки святого человека. Что является его природой? Христианское благородство или вот эта ветхозаветная подлость? Вот из чего он, человек, вообще проистекает? Как он вообще действует? Вот, собственно, вот это и задача, это и смысл. Это и то, что сегодня церковь торжествует. И то, что она нам и показывает. Да. Старец Симеон умирает после того, как прикоснулся к младенцу Христу. И дай Бог и нам свою жизнь духовную посвятить тому, чтобы в нас ветхое умерло и дало бы жизнь новому христианскому. Аминь.